Добрый день, мы начинаем наш сит-даун-шоу. Февральские идут. Так что со Станиславом Александровичем Белковским мы сегодня побеседуем на то, что у нас приходит. Бурное, бурное все. Станислав Александрович, вот как у нас, как Панаму-то, в общем-то, к ноге призвал Дональд Трамп? Как же это самое?
Сергей Александрович Бунтман с нами. Еще
Да.
раз, хоть уже и февральный, в этом смысле ничего не меняется. Состав участников сит-даун-шоу все тот же. Ну, надо сказать, что с Панамой не все ясно, потому что после того, как Госдепартамент заявил, что Панаме, что американские суда будут теперь проходить через Панамский канал бесплатно, руководство Панамы это уже опровергло.
Так.
А с Канадой и Мексикой вообще, хотя действительно отменили протокол о намерениях об участии Панамы в проекте, в китайском проекте «Пояс Путь».
Ну, наверное, это была одна из главных целей вообще-то.
Да, ну, сам по себе протокол намерений никого ни к чему не обязывал, так сказать, но как символический жест, безусловно, это важно. А при этом ничего не сообщается нам пока о том, что гонконгская компания, которая стала объектом негативного внимания Дональда Трампа с самого начала, которая управляет двумя портами там, на Панамском канале, что с ней что-то случилось. Нет, с ней, по-моему, пока ничего не случилось. А вот с Канадой и Мексикой, как удалось выяснить, вышло как-то не очень прилично. Потому что нам рассказывали, что вот Трамп запугал соседей 25% тарифами, и они немедленно пошли на любые уступки. Это так.
Не пошли.
А выяснилось вот что. Ну, во-первых, с самого начала было понятно, что уступки какие-то не те, которых требовали изначально. Потому что когда вводили 25-процентные пошлины в отношении канадских товаров, господин Трамп говорил, что снимет их, если Канада станет 51-м штатом США. А потом неожиданно это требование куда-то рассосалось, и Канада всего лишь обязалась что-то дополнительное сделать для борьбы с поставками наркотиков, фентанила и нелегальных мигрантов в США. Например, выделить 1 300 000 000 американских, а не канадских долларов на борьбу с фентанилом и назначить фентанилового царя, который должен не распределять фентанил, как это мы могли бы подумать, а наоборот, координировать усилия всех возможных ведомств в борьбе с ним. И тут неожиданно ваш покорный слуга обнаружил на сайте правительства Канады документ от 14 декабря прошлого года, 18 декабря прошлого 2024 года, в котором все эти меры уже перечислены. И они уже приняты были Канадой больше, чем за месяц до инаугурации Трампа. А с Мексикой я, правда, ничего такого не нашел. Сейчас, кстати, обостряются российско-азербайджанские отношения, что заставляет вспомнить известный анекдот, что в Азербайджане при раскопках 5 века до нашей эры медной проволоки не найдено, значит, что однозначно доказывает, что в Азербайджане в это время уже было радио. Да?
Беспроволочный телеграф был, да.
Да, значит. Так вот, в Мексике я ничего не нашел на сайте правительства, ну, хотя бы потому, что там по-испански, которым я не владею, но в открытых источниках сказано, что вот сейчас Мексика направила на границу, вот, чтобы избежать трампистских супертарифов, 10 тысяч бойцов, которые бы предотвращали проникновение нелегальных мигрантов в США. Но удалось выяснить, что и в 2019 году направляли 10 тысяч бойцов, и в 2021 направляли 15 тысяч бойцов, а в прошлом, 2024, тоже направляли войска, и эти войска предотвратили, еще это было при кровавом режиме Джо Байдена, при старом режиме, которые предотвратили переход на границы, американской границы миллионам нелегалов.
То есть, боюсь предположить, это ротация просто.
Да, и насация, то есть, если иметь в виду нос, с которым нас представляют, или который нам радостно показывают. Потому что в итоге, в общем, выглядит это примерно так, что господин Трамп вводит 25-процентные тарифы или пошлины, так не могу еще для себя уяснить, как это правильно называть, допустим, да. В этот момент он понимает, что совершает ошибку, или ему кто-то это объясняет. И под предлогом того, что другие страны уже и так делали или делают, отменяет тариф. Другой план, вариант Б трактовки происходящего, это что договорились заранее с Канадой и с Мексикой. Давайте разыграем такую пиар-комбинацию, чтобы Дональд Трамп выглядел супер-бизоном. Помните, была такая реклама я не помню, какого-то для средства для дыхания или чего-то, вот свежее дыхание облегчает понимание. Я уж не помню, что это. А, кажется, или это были...
Это был чудесный какой-то,
А,
да.
Супер Бизон был такой тренер, значит, тренер, по-моему, по баскетболу, который был росточком вдвое меньше, значит, чем игроки. И так он робко им говорил: ребят, может, потренируемся, а? После чего
А, ну да.
игроки говорили: вот наш тренер по-настоящему крутой, Супер Бизон. Вот для того, чтобы Трамп выглядел Супер Бизоном, решили, что он чего-то пригрозит тарифами, и Канада с Мексикой сделают то, что они и так собирались сделать или уже сделали. Но преподнесено это будет общественному мнению как невероятно прорывные меры, совершенно новые. Да то ли невиданные и неслыханные. Вот выглядело это пока так. С Панамой тоже не все ясно. Вот. И надо сказать, что в информационном пространстве все сработало, поскольку большая часть аудитории поверила в то, что Трамп просто раздавил Мексику и Канаду одним ударом. И что их робкие правители, с одной стороны, такой нежный феминист, как он сам про себя говорит, Джастин Трюдо, с другой стороны, интеллигентная еврейка Клаудия Шейнбаум, что они просто спасовали перед этим мощным напором. Но если разобраться, как и в чем они спасовали, то все это выглядит не совсем так.
Ну,
Действительно.
вообще это бывало уже. Помните, что у него пояс был вышит у храброго партняшки? Одним махом семерых там убивахом,
Да.
да.
В общем, тут ну, одним махом будет цель Владимир Путин, который все время подсчитывает, сколько
Да,
махов,
махи, да, сколько
межзвуковых
махов,
ракет, которые, особенно ракеты
да.
«Орешки». Там у него несколько махов, поэтому, соответственно, уже не семерых, а 7x убивах. Тем более, действительно, если «Орешник» какой-нибудь попадет, как мы знаем, там будет и 7x, и 7y жертв, зависимо от того, так сказать. Но, в общем, пока это выглядело несколько, скажем, в эстрадно-цирковом режиме. И тут я призвал бы нашу уважаемую аудиторию прочитать еще раз, или впервые, если это раньше не получалось, программную белковскую статью ПАКТ-2025 «Психология мира», где буквально в поле об этом и говорится, что для Трампа гораздо важнее верхушка айсберга, чем айсберг. Важно, чтобы об этом все говорили и все принимали как-то. Что с этим на самом деле, ведь никто разобраться с точки зрения Трампа все равно не может. Даже он сам, но это другой вопрос. Но аудитория это массовая, значит, тут, как сказать, все же верят в то, что Трамп жутко нагнул одним ударом Мексику и Канаду. Верят. Замечаю, этого достаточно. Пусть потом никто не спрашивает, а как же с 51-м штатом, что же Канаду отпустили, даже если верить в то, что страшные меры не были приняты заранее, а только созрели в те сутки, когда Трамп угрожал тарифами, то все равно куда-то, так сказать, основные требования растворились. Но если другие режимы в разных странах мира это поймут, то еще пара-тройка таких кунштюков, рокировочек с загогулинами, как говорил Борис Николаевич Ельцин, и Трампа просто могут перестать бояться, поскольку станет ясно, как с ним работать. Да? Подсовываешь ему лежалый товар под видом нового, и все. И главное, объявляешь его победителем. Главное, не спорить с тем, что он безусловный и непременный победитель. Тогда все
Ну
станет.
да. Да. В свое время небезызвестный хан Хубилай, как свидетельствует Марко Поло, каждое утро приказывал солнцу вставать.
Да. Вот это нечто подобное случилось, сказать, в отношениях США с Канадой и Мексикой на днях. Разумеется. То есть Канада и Мексика по приказу сделали то, что уже сделали давно или собирались. Да, ну логично, но с другой стороны, как и в случае с ханом Хубилаем, ведь не доказано, что если бы он не приказывал солнцу вставать, оно бы вставало. В
Не
случае
доказано.
с Канадой, Мексикой и Трампом все проще. Доказано. Что если бы он этого не сказал, все бы это случилось, поскольку это уже случилось.
А как у нас обстоят дела с Ближневосточной ривьерой имени Газы?
Ну, сейчас уже, помните, мы обсуждали в прошлый раз
Да.
Индонезию и остров Сумбава, который я лично подобрал с коллективом молодых
Ну,
специалистов.
там, по-моему, отказались от этой идеи.
Нет, ну, что-то, опять же, не обсуждали. Потому что, понимаете, как правильно заметила премьер-министр Дании Мэтта Фредриксон, обращаясь к европейским коллегам, чем меньше мы будем обсуждать Гренландию, и чем меньше ужасаться тому, что с ней может произойти, вообще, если мы забудем об этом, то и Трамп может съехать с тем, она недословно так сказала, потому что ему станет скучновато. Он занимается только тем, о чем каждый день сообщают медиа. Желательно в контексте невероятного уважения к нему или страха перед ним, что одно и то же. Потому что бояться значит уважать. А вот если не обсуждать, то забудется. Вот, по-моему, индонезийская сторона поступила таким премудрым образом. Она просто ничего не сказала на тему переселения палестинских арабов в Сумбаву, и Трамп переключился на другие территории. Во-первых, Египет и Иордания, ну, которые
Да.
получают ежегодно солидную финансовую помощь от США, поэтому на них можно давить. Но, с другой стороны, мне кажется, не принимать палестинских арабов для них это гораздо важнее, чем любая помощь США. Потому что опасность, которая они с этим связывают, очень велика. Особенно Иордания, конечно, которая уже едва не пострадала от палестинского переворота, как мы помним, 1970 года, с большим трудом выпроводили
Ну да, там и вплоть до
Ясера Арафата.
72-го там было,
Да.
и старший Асад там очень.
И дело в том, что Израиль-то давно плел интриги на тему, еще, сказать, я помню, 80-е годы, при премьер-министре Ицхаке Шамире и министре иностранных дел Шимоне Пересе, чтобы не то, что палестинских арабов сбагрить в Египет и Иорданию, а сбагрить вместе с большей частью территории. Сектора Газы и Иудеи и Самарии в скобках западного берега реки Иордан, соответственно. Да, то есть, чтобы вместе с территорией забрали, вот Иордания забрала одну территорию, Египет бы другую. Это было бы почти возвращение границам 1967 года, которых все так требуют. Ну, вот, хотя само по себе требование палестинского государства в границах 4 июня 1967 года – это абсурд, он же оксюморон. Потому что в то время никакого палестинского государства и близко не было, даже в помине. Не было никакой палестинской администрации, национальной автономии, ничего этого не было, а просто все эти земли были оккупированы все теми же Иорданией и Египтом. И вот если возвращаться к концепции 4 июня, тогда нужно попросить забрать обратно Западный берег, а Египет – сектор Газа вместе с населением. И почему-то Иордания и Египет, несмотря на то, что в Российской Федерации, а многих других странах, в некоторых других странах современного мира принято считать, что контроль над территорией – это очень важно. И страна, которая приобретает территорию, немедленно расцветает, а та, которая теряет территорию, чахнет. Иордания и Египет не хотели ни в какую брать утраченные территории вместе с населением, ни за что. Именно поэтому план не удалось реализовать. Трамп, естественно, идет дальше. Он предлагает территорию оставить Израилю. Он же сказал в Белом доме, что Израиль слишком маленький. Как ручка, его шариковая ручка на огромном столе, за которым он сидит. А огромный стол – это Ближний Восток. Выселили население. Ну, с Индонезией проехали. Значит, Иордания и Египет что-то, сказать, мне подсказывают, что сломать их даже шантажеры финансовой помощью будет непросто. Поэтому сейчас уже найден новый земной рай. Сомали. На территории...
Сомали.
Помните? Вот же пройда, подумаешь, агентишка какой-то. У нас в 30-м принцесс Сомали. Как Владимир Семенович Высоцкий. Тем
Ну
более,
да.
на территории Сомали сейчас находится три государства, а не одно. Просто Сомали, Сомали Вульгарис, Сомали Ленд. Это очень похоже на Диснейленд или Лала Ленд. Там можно сделать парк развлечений для палестинских арабов, где стояли бы чучело евреев, ну понятно, для каких целей. Главное, чтобы не настоящее. И есть еще Пунтленд. На Сомали, так сказать, то ли независимое государство, то ли автономия по разным версиям. Пунтленд, который входит, вот, одним боком входит, другим не входит в состав Сомали. И вот там теперь вот, приоритетное направление – это вот африканский рог. Упремся рогом, как сказал бы Дональд Трамп в аналогичной ситуации. Ну, посмотрим. Во всяком случае, естественно, в Израиле в самом по этому поводу радостное воодушевление. Особенно воодушевление у премьер-министра Биби Нетаньяху, поскольку, естественно, очень легко сплотить большинство населения Израиля, не говоря уже о большинстве депутатов парламента, вокруг идеи переселения палестинских арабов. Это об этом мы только мечтать еще недавно. Но тут все упирается, дело в том, что Трамп, хотя вот Биби Нетаньяху ведется абсолютно правильно. Ну, помимо того, что он подарил Трампу два пейджера многозначительно, вы обратили на это внимание? Да? Один из них позолотил. Не золотой, как пистолет у Адама Султановича Делимханова, известного российского политика, а другой обычный. Ну, видимо, это намек на то, что президент США приходит, уходит каждые 4 года, а евреи остаются. Помните анекдот, как Рабинович и Хаймович обсуждают мировую историю? Нет? И Рабинович говорит: Хаймович, смотри, какая история. Были фараоны и евреи. Фараоны исчезли, евреи остались. Значит... Был Гитлер и евреи. Гитлер рассосался, евреи остались. Ну, Сталин был еврей, Сталин умер, евреи остались. Ну, что ты хочешь сказать, Рабинович? Я хочу сказать, что евреи вышли в финал.
Ну да.
Так что
Да.
евреи вышли в финал, и с намеком на это Нетаньяху подарил Трампу два пейджера. И совершенно правильно написал во всех соцсетях, что, в общем-то, со времен, опять же, фараонов, ну, не было у Израиля лучшего друга, чем Дональд Трамп. Но мы-то знаем, что у Трампа есть еще лучшие друзья, кроме Израиля. Это суннитские монархии Персидского залива в составе Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара. И вот, собственно, Стив Уиткоф, который спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку, это бизнесмен-девелопер, который полностью сидит на деньгах вот соответствующих друзей. Он хоть сам по себе полный еврейский еврей, но источник его финансового благополучия, он сосредоточен на арабской стороне Ближнего и Среднего Востока. Поэтому от этого многое будет зависеть от них, потому что им американская помощь финансовая не нужна. Скорее наоборот, это они собираются напитать Трампа деньгами, причем и в государственном, и в частном качестве, через контролируемый зятем Трампа Джаредом Кушнером фонд Affinity Partners. Это уникальная структура. Действительно, наряду с соглашениями Авраама 2020 года, это беспрецедентный по прежним меркам эксперимент, когда берутся деньги суннитских монархий Персидского залива и вкладываются в еврейский, более того, израильский проект. Этим занимается фонд Affinity Partners. Это действительно прорывная идея. И даже Джареду Кушнеру приписывают эту идею с выселением Газа. Но я-то думаю, поначитавшись в свое время книжки Дональда Трампа «Искусство сделки», что здесь это все сам первый придумывает такие вещи, даже если, потому что это очень соответствует его жизненному опыту. Все его девелоперские проекты, вошедшие в историю, включая Atlantic City, всякие казино, упирались в выселение людей. Прежде чем начать
Вот
что-то.
это как раз, Станислав Александрович, вот это вообще-то идея, при всей, скажем так, нежной любви к организации «Хамас», и при всей, скажем так, интоксикации от мала до велика, палестинских арабов, вообще-то выселение целого народа – это какая-то идея-то. Помню эти обмены, которые греков с турками были. А выселение целого народа
Ну,
я...
выселение целого народа здесь, безусловно, надо опираться на опыт Иосифа Виссарионовича Сталина. Мне кажется, более опытного теоретика и практика этого
Вот как-то
вопроса
что-то тут не так.
особенно и не найдешь, но Дональд Трамп, который на этом не одну собаку съел. Это в Корее сейчас уже запрещено собак, и в Южной Корее собак есть, но не везде. Он утверждает, что это добровольно. Палестинцы пойдут добровольно. А поэтому о принудительном выселении речи не идет. А как они могут не поехать добровольно, если сектор Газа полностью разрушен? А в Сомали там для них построят огромное пространство. Собственно, вот так на Москве было лет 10 назад. Помните, когда реновация начиналась?
Ну да, она начиналась, она и продолжается.
Да. Тоже берутся люди, выселяются куда-то. То есть тут... И тут я вспомнил о том, что в нашем с вами седаун-шоу, еще, мне кажется, не меньше, чем год назад, благодаря беспрецедентным усилиям нашего КГББ, креативной группы Бунтмана-Белковского, мы предлагали все-таки вариант палестинской АО в составе Российской Федерации на базе еврейской АО. Помните?
Да, я помню,
Владимир
да.
Владимирович Путин начал очень активно, он же буквально с первых дней, ведь война в Израиле, операция «Потоп Алякса» на железные мечи началась прямо в его день рождения, 7 октября 2023 года. И прямо с тех пор он, с одной стороны, очень злорадствовал, что такое случилось, потому что в его понимании мир теперь должен отвлечься от Украины и переключиться на Ближний Восток. Отчасти это случилось, отчасти. А с другой стороны, очень стал переживать, то он был другом Израиля одно время, и довольно длительный, надо сказать, а то стал очень переживать по поводу палестинцев, и тогда как раз мы с вами, опираясь на разработки КГББ, вышли с идеей, во-первых, поскольку у еврейского практически не осталось евреев, этого препятствия нет, и уехали они добровольно, их никто оттуда не переселял. Скорее, они приехали туда недобровольно когда-то очень давно. Тут, так сказать, как раз переименовать ее в палестинскую АО. А площадь еврейской АО, будущей палестинской, 36, сколько сейчас скажут, 36 тысяч квадратных километров. Это в 100 раз больше, чем сектор Газы, у которого всего 365. То есть там 2 миллиона жителей Газы просто, так сказать, растворятся, как будто их и нет. И так, как раз тогда мы с вами говорили о том, что прекрасно есть кандидат на пост главы палестинского, Адам Рамзанович Кадыров, помните, который сейчас работает начальником службы безопасности отца.
Да,
Ну,
хороший парень, да.
получил уже много региональных орденов. Его заслуги по достоинству, ему всего 17 лет, его заслуги по достоинству уже оценены региональными элитами РФ, да и федеральной элиты. Он встречался лично с Вадимом Владимировичем недавно. Еще не понятно, что они там обсуждали, да, сказать, вот как раз палестинская ООН, да. А Рамзан Ахматович, поскольку он тоже не так, конечно, плотно и тесно, как Трамп и Кушнер, но тоже дружит с суннитскими монархами Персидского залива, он бы мог заняться там девелопментом в секторе Газа. Вот сейчас только что нам показали дом Джигит в Грозном. Не видели, нет? Новый
Нет, никак дом.
проект дом Джигит. Да, шедевр архитектуры. Такой дом в виде Джигита, такого танцующего лезгинку, видимо. Вот. И там вообще большие новые девелоперские движения Грозного, сопоставимые разве что с новым московским церковью на проспекте Вернадского. Что это вы должны были видеть, мне кажется, Сергей Александрович.
Да, это я видел, да.
Этот проект, да.
Это удивительная совершенно штука,
А вот,
да.
мне кажется, что Рамзан Ахматович мог бы тоже заняться там строительством в секторе Газа. И тут вот что еще случилось. Случилась она неприятность. Понимаете, неприятность. Ведь всегда испытываешь особую фрустрацию, не побоюсь этого политологического термина, когда люди разочаровывают тебя, когда ты к ним относишься с огромным уважением, а они ведут просто себя как неприлично. Как мелкие беспринципные торгаши. Вот так проявил себя на этой неделе президент Сальвадора Наиб Букеле.
Ну
Знаете,
что ж
мы с
такое?
вами давно уже предлагали передать его родным братьям, которые этнические палестинские арабы, их общий отец, имам Сальвадора, палестинское государство управления. Чтобы братья Букеле сидели в Восточном Иерусалиме с видом на Храмовую гору, купол скалы, мечеть Алякса и понимали свое всемирное историческое значение. Одновременно мы же 2 недели назад предлагали проект тюремного аутсорсинга. Ну, чтобы Трамп мог собрать всех нелегальных иммигрантов, а заодно и вообще заключенных, которые ему неудобны, и отправить их не в Гуантанамо, которое давно уже требует закрыть все либерально-правозащитные силы мира, а в Российскую Федерацию за деньги. Да, за голову заключенного. А Российская Федерация могла бы тщательно подготовиться. Во-первых, в российских тюрьмах уже много свободных мест на сегодняшний день, поскольку несколько десятков тысяч заключенных отправились воевать на украинские фронта. Постоянно ввод новых объектов. Есть прекрасные территории для размещения объектов, например, в Магаданской области с брендом Магадан, который не пропьешь, Магадан, это в честь Трампа. Лица так.
Да.
Может быть, пенитенциарный комплекс Магадан специально для граждан США. Крым простаивает. Понимаете? Ведь если в Крыму расположится тюремный комплекс с 30 тысячами граждан США или нелегальных иммигрантов, высланных из США, то ясно, что все обстрелы Крыма прекратятся, и Америке придется де-факто признать Крым принадлежащим РФ, иначе не пойдет. И я даже придумал тоже неплохой романтичный, я бы сказал, ну, не я его придумал, а я придумал задействовать один романтический бренд, вернее, даже не я, а наш КГББ, для этой тюрьмы, назвать этот объект «Крыму тюрьма народа». Как есть дружба
Да,
народа.
тюрьма народов,
Дружба
хорошая,
народа.
да.
Причем это даже подсказывается архитектурное решение. Это вот объект должен быть в виде огромного монумента Николая Первого. И через Николая Первого, собственно, все и заходят в эту тюрьму народов. Да? Все-таки Николай Первый тоже одна из ролевых моделей Владимира Ильича Путина. Николай Павлович. И Крым, опять
Ну
же.
да, редко какому памятнику
Иван.
удается стоять на двух копытах. Кстати, их три вообще на свете, знаете, да?
Нет,
Такие,
каких-то.
которые стоят только на двух копытах. Это Николай I на Исаакиевской площади. Это президент Джексон в Вашингтоне. Вот они почти одновременно сделаны. И в Китае есть еще такой памятник. Ни у кого больше не получалось, кстати говоря.
Да, я думаю, что злые языки бы здесь, ввязавшись в наш разговор, сказали бы, что когда появится, наконец, памятник Владимиру Владимировичу Путину, он тоже будет на двух копытах.
Ну, вот
Но мы
я...
не разделяем этой теории, мы не хотим ничего драматизировать, правильно?
Нет, не хотим, но я бы сказал, по исключительности, конечно, вполне.
Да, все-таки, да?
Да.
Пречистая же сила с нами.
Ну да, пречистая сила.
Вот. И тут вот Наиб Букеле попытался перехватить все это дело, перехватить тюремный аутсорсинг. Туда уже прибыл Сальвадор Марко Рубио, госсекретарь США, и договорились о тюремном аутсорсинге. Я к чему говорю? у нас прямо вынимают изо рта эту тему, и поэтому нужно срочно что-то делать. И я вот уже написал докладную записку с предложением создать при Федеральной службе исполнения наказаний государственную компанию с рабочим названием
Ну,
«Всентуй».
все равно бюрократия не пройдет, потому что вот судьба братьев Черепановых, Кулибина и всех остальных провозвестников прогресса, а кто-то другой себе присваивает всякие Стефенсоны и
Нет,
так
братья
далее.
Черепановы, ладно, у нас есть братья Ротенберги, а именно они курируют туристическую сферу, у них же все готово. И вот «Всинтурист», вот, мне кажется, хорошее название, ведь нужно вспомнить, что как интуристов обслуживали в Советском Союзе по первому разряду, в отличие от простых советских людей, так и заключенных американских могут так обслужить. Кто-то из них может доехать даже до дворца в Геленджике, то есть до ипорт-отеля, пресловутого. И я даже знаю, кто. Вот мы с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко в нашем проекте «Киноагент» обсуждали, что вот корейский руководитель прежний, там, Ким Чен Ир, прошу прощения, любимый руководитель,
Да.
он посылал свои спецслужбы выкрасть ему определенных голливудских звезд. Ну, не первой звездной величины, конечно, а второй, третий, но это им удавалось иногда. Их доставляли ко двору Ким Чен Ира, и звезды развлекали тирана. А вот кого бы мог захотеть выкрасть Владимир Владимирович Путин? Особенно с учетом того, что звезды и так к нему льнут, правда? То Оливер Стоун здесь, то Эмир Кукуница. В общем, и красть никого особенно не надо. И сразу становится понятным методом исключения. По старому еврейскому анекдоту я вас вычислил. Кого, ну, Владимир Владимирович Путин хотел бы действительно заполучить? Харви Вайнштейна. Вот
Харви
тарантистский
Ванштейн.
кинематограф на новый. Он, сейчас же, почему Федор Сергеевич Бондарчук подал в отставку с поста главы Ленфильма на недельке? Как раз, мне кажется, готова
А.
позиция под Харви, да? И вот разместить Харви можно прямо в Геленджике. Опять,
Здорово.
программа тюремного аутсорсинга. Харви Вайнштейн не перестает быть американским заключенным. Он просто в рамках этой программы переселяется в пенитенциарное учреждение в РФ. Под эгидой госкомпании «Всинтурист» тут же появляется Аркадий Романович Ротенберг и говорит, знаете, а наш парт-отель оказался и парт-изолятором. Новейшего пора.
Да. Нет, Станислав Александрович, big deal, совершенно,
Но
да.
в каком мире живем, так и мы обязаны мыслить, как мы не должны отставать от босса верховного, от Дональда Трампа, согласитесь, Сергей Александрович.
Ну да, это, конечно, вот нужны все-таки творческие предложения, а то Санкт-Петербургский залив, Русское море, это какая-то все-таки...
Это вторично и третично. Как сказал Владимир Николаевич Войнович, вторично и первично, а первично и вторично. Да? Нет. Конечно, тут нужны прорывные идеи, здесь нам отставать нельзя. И тут, если уже включать в это мощную правозащитную струю, ведь можно обменять американских. Смотрите, вот и Харви Вайнштейн, и еще кто там сидит. Слушайте, извините, что на смежную тему съеду, ведь неожиданно я понял, ощутил великим освободителем себя самого. Неожиданно. Потому что я вспомнил, что еще учась в школе на Москве
Так.
около 40 лет назад, будучи
Так.
членом комитета комсомола школы, я лично отвечал за организацию митинга под лозунгом «Свободу Леонарду Пелтье».
И вот, пожалуйста.
Леонард Пелтье вышел из тюрьмы в январе. То есть наше
Не
подействие
прошло и 40 лет,
работало.
да.
Вот что значит 40 лет последовательных усилий, и Леонард Пелтье на свободе. Значит, и так берется Харви Вайнштейн, еще некоторое количество сопутствующих людей. А сейчас еще сядет в тюрьму много, вот, так сказать, расхитителей американского народного добра по линии USA и всех прочих, да, и так далее. И все они едут в апарт-отель, а Владимир Владимирович отпускает все-таки, ну, несколько сот, а лучше тысяч российских политзаключенных и отправляет их в Америку. К такой сделке, как любит говорить господин Трамп, не подкопаешься.
Да, тут нас поправляют, что Черепановы были отец и сын. Это нюансы. Это нюансы. Вот главная судьба.
Да,
Главная судьба. Да.
а братья Кулибин был Святым Духом, и мы жил, собственно.
Нет, ну тут еще самолет Можайского надо вспомнить. Ну да. Вот. Я вот еще хотел что спросить. А вот USAID все-таки сколько... Младенцев выбросили из ванной все-таки, закрывая. Или это того действительно стоило? Там действительно какие-то ерундовые, никому не нужные, а подчас и вредные вложения.
Вредных вложений, безусловно, там было немало. мы уже видим. Во всяком случае, например, три страны Сахеля, Нигер, Буркина-Фасо и что-то еще, которые как раз в минувшие 2 года объявили о полном разрыве отношений с Западом и о дружбе с Китаем и Российской Федерации, Кремлем, за минувший 2000, не за минувший, а 2023 год получили почти на троих миллиард долларов американской помощи, как будто ничего не случилось. То есть это нормальная бюрократическая структура, Россия бюрократ, выписывает деньги, ему все равно, что с ними потом бывает. И даже не обязательно за откат. Нет, в России, конечно, он сидел бы строго на откате. И на немаленьком, до 50%. В американской действительности никакого отката, разумеется, может и не быть. Просто ему дорого свое положение. И поскольку он ему дорог, он не должен ставить под сомнение цели финансирования. Поскольку если цели не те, то и он не тот. Зачем же ему это? Ему нужно сохранить полную стабильность этой системы. Меняется мир, не меняется. Был там вчера Нигер проамериканским и по-французским, стал антиамериканским. Все равно сказано, я вижу, что Ганди, но здесь написано Тэтчер по известному анекдоту.
Ну да.
Поэтому я думаю, что да, сам по себе ревизия всей этой помощи абсолютно назрела и необходима. Но то, что вместе с этим выбросят, безусловно, и ребенка, а кроме того, еще и раскроют американскую агентуру. Сейчас вот ЦРУ жалуется, что их заставили передать списки агентов, завербованных в последние 2 года, и там могут быть серьезные неприятности, если будет утечка этой информации. Илон Маск получил высшую степень секретности, не будучи государственным служащим. А он любит поддерживать отношения с автократами, как мы знаем. С автократорами, я бы даже сказал. Ну и так далее, и так далее. А еще выяснилось, что, оказывается, вот полностью уже заморожен прием новых беженцев. А часть из этих беженцев – это, например, агенты американского влияния в Афганистане, которые сбежали из Афганистана, бежали оттуда. И сейчас сидят в каких-то третьих странах, им уже обещано было убежище, и ждут. И все зависло и подвисло. Поэтому здесь, разумеется, всегда с водой выплескивают ребенка, пусть и
Ну и не просто, и не обязательно даже прямые агенты американского влияния, но ведь также мало того, что в панике собирали чемоданы, но еще и оставили очень много людей, которые были привлечены к строительству некоего нормального
конечно,
Афганистана.
за 20 лет-то. И
Да?
долгие годы уже афганцы думали, что это все всерьез, а не понарошку. Что Америка никуда не уйдет, а потом она, собственно, слиняла, как по Василию Васильевичу Розанову, Российской империи в 1917 году. Ни шуб, ни пальто не оказалось. Да, значит, вот, да, поэтому, конечно, тут эти все вопросы стоят. Хотя, несомненно, там скроется бездна всего. Пока что на эту тему еще нагромождаются бездны фейков. Вы знаете, что был фейк о том, что Анджелина Джоли ездила во Львов не просто так, а за 20 миллионов долларов. И это очень быстро выяснилось, это фейк, так же, как и там какие-то поездки Бена Стиллера и Жан-Клода Ван Дамма. Но осадок остался, потому что эти посты про жуткие гонорары голливудских звезд за поездку в Украину републиковали Илон Маск и Дональд Трамп-младший. То есть они тем самым принимали участие. А вы понимаете, какая это аудитория, во-первых, и какие-то бренды, во-вторых. Многие уже не узнают, что никогда, что это был фейк. У многих остается первое впечатление о том, что так
Ну,
оно и
естественно, и как всегда, мы прекрасно знаем про тихим шепотом или мелким шрифтом,
да, конечно, конечно.
которыми всегда публикуется опровержение.
Конечно, конечно.
Да.
Ну, слушайте, всегда, никогда большие реформы, а наипаче революционные процессы не проходят безболезненно. Поэтому здесь, с одной стороны, очевидно, это надо. И мы, кстати, с вами говорили в нашем сит-даун-шоу, что в качестве одной из уступок в рамках возможного трапута пакта Трампа и Путина
Да.
прекращение финансирования российской оппозиции, что такое может быть. Вот, мне кажется, оно уже и свершилось. Потому что для Трампа это все равно абсолютно, а для, так сказать, российской оппозиции не все равно. И для Владимира Ивановича Путина это не все равно. Потому что хотя никакой опасности это финансирование ему не несло, но он себя убедил ровно обратно, что миллиарды вливаются в его свержение, в расчленение России, когда сейчас 77, какой там у нас президент 47-й США
47, 47, да.
скажет ему: смотри, им Влад, я спас тебя от уничтожения со стороны твоих же оппозиционеров. И
Ну да.
Яшин уже не претендует на твой трон. А тут крыть будет нечем Путину, потому что тогда он должен будет признать, что все, что он нагнетал по этому поводу в предыдущие годы и десятилетия, было самообманом. Оно им и было, но маска приросла к лицу. И сейчас это уже не, так сказать, не все.
Ну да. Выходя идет. Я так представил себе, как Маск прирастает к лицу. Это просто какой-то кошмар.
А так с Трампом почти так и не случилось, и даже назначено, почти так и случилось, назначена специальная чиновница, руководителька аппарата Трампа Сьюзен Уайлз, важнейшая задача которой это ограждать Трампа от Маска. Чтобы Маск руководил Трампом не 25 часов в сутки, но хотя бы 12.
Она стоит в дверях сковородкой или как?
Вот как-то там все хитро, но поскольку
Ну
Маск
да.
владеет новейшими технологиями, может обходить любые административные запреты. Подобно тому, как отец Федор в доме инженера Брунса. В смысле, Маску отказали в кабинете в западном крыле Белого дома. Он сидит теперь со своим Dodge Department of Government Efficiency в комплексе зданий имени Эйзенхауэра чуть подальше. Но все равно влияние у него большое, что о чем свидетельствует хотя бы отказ Марко Рубио от поездки в Южную Африку. Потому что нас долго учили, живи по привальному, дверь отворя, как сказал Мурат Шалович Акуджава, что Трампа не очень интересуют права человека за пределами Америки. А
А
тут,
вдруг?
а вдруг
Да.
в Южной Африке это права человека, как выяснилось, его очень интересуют. И Марко Рубио не едет на саммит Большой Двадцатки в Южную Африку, потому что там нарушаются права человека и отнимают у белых фермеров землю. Что так, во-первых, оно и есть, но, во-вторых, здесь явственно чувствуется влияние Илона Маска, который объяснил Трампу, что права человека, он же сам из Южной Африки, напомним нашей аудитории, Илон Маск. И он сформировался как личность
Да.
во времена суперэффективного режима апартеида. Как говорил дедушка, родной дедушка Илона Маска, Джошуа Холдеман, оказавший, судя по всему, на него определенное влияние, по крайней мере, через Мэй Маск, через свою дочь и маму, ныне самого богатого человека мира, что режим в ЮАР самый, что ни на есть, эталонный и правильный. А во всем мире дело катится к тому, что евреи будут управлять ордами цветных. И вот это, мне кажется, эту школу Илон Маск прошел хорошо еще в детстве.
Вообще такая хорошая, когда объединяются все пугалки на свете. Вот это просто
Но
прежде.
это главный принцип тотальной пропаганды, что враг должен быть один и в одном месте.
Да.
Ну как, собственно, у
Вот.
Трампа сейчас, хотя главный враг это трансгендеры и инклюзивность.
Ну да.
Рухнул самолет, виноваты трансгендеры и инклюзивность, хотя виноваты не они, мы теперь даже знаем кто. Виноват тот самый антиковидный карантин 2020-2021 годов, из-за которого резко сократили программу подготовки авиадиспетчеров. Но это уже не важно, во всем инклюзивность.
А, нет, ну а антиковидное законодательство и антиковидный режим это форма евреев, таких
Ну,
вот
моих,
масонов,
пожалуйста,
евреев, да.
боюсь за
Ну,
этих.
в общем-то, это один из вариантов таких вот.
Ну, поэтому надо мне договориться, если вы мне поручаете, договорюсь я с
Да-да.
лоббистами людей, с представителями трансгендерных сообществ, мы объединяем усилия и убеждаем совместно Трампа, что во всем виноват все-таки антиковидный карантин. Тогда он отвяжется от трансгендеров.
Да, все-таки надо как-то так. Да, берегите антиковидное законодательство, потому что следующим будут трансгендеры, будут евреи, будут и все остальные. Я хотел бы сейчас сделать маленькую паузу и еще раз вам порекомендовать оставшиеся экземпляры, кроме одного, купить чудесный, просто не побоюсь этого слова, книги Александра Минкина «Нежная душа». Вот мне понадобился еще один экземпляр, потому что я считаю, я узнал, что вот будет постановка «Вишневого сада», и будут там принимать участие мои добрые родственники и свойственники. Я считаю, что необходимо вот это медленное и внимательное чтение нюансов, которые предлагает Александр Минкин, и не только в «Вишневом саде», и не только в пьесах и романах, как в других книгах у него, но и предлагает ситуации читать. Обратите внимание на последний очерк из «Нежной души», когда вы получите эту книгу. Это «Один за всех». Это очень интересный вариант рассказа. Ну и вообще желаю вам прекрасного чтения, потому что я несколько дней провел как раз и заодно болел, выздоровел и с большим удовольствием дочитал книгу, которая мне показалась слишком короткой. Так бывает с хорошими книгами. Спасибо большое, но оставьте мне один экземпляр обязательно, мне он просто нужен по работе. Я считаю, что не могут люди, которые принимаются за Вишневый сад, обойтись без этой книги. Вот, Станислав Александрович, вот такой у меня монолог небольшой был.
Это очень правильно. Тем более, что, как считают некоторые недоброжелатели Трампа, например, Роберт Де Ниро, у него тоже очень нежная душа. Он очень
У
тонкий.
Трампа?
Да. Поэтому, если кто-то хочет к нему подольститься, то может написать книгу с, так сказать, такую биографию краткую нынешнего президента.
Я думаю, что здесь у Александра Минкина был посыл точнее,
Да.
но эпигоны всегда могут сделать и даже перевернуть все на свете.
Не говорю уже
Вот.
о Бибигоне.
Ну, это
Думаю,
точно.
что была идея у нашего КГББ назвать так основной источник дохода Сирии, это наркотик Каптагон, переименовать его в честь Биби Нетаньяху,
Ну
Биби.
да. У нас появилось страшное одно название общероссийского проекта демографического, вот где все будут по многу рожать и так далее. Это детонация. Вот. Это должен быть, он должен быть громкий, громоподобный проект
Это должен
такой.
быть взрывной, безусловно, взрывной.
Взрывной проект.
Сегодня написали в одной из московских газет, что вот сегодня же назначен новый глава Роскосмоса.
Да.
39-летний юноша, не побоюсь этого слова, которого, кажется, зовут Дмитрий Баканов.
Ну, здорово.
Баканов точно. И он дьявольски красив. Во всяком случае, об этом говорит его официальная фотография. На сайте Министерства транспорта, он был замминистра транспорта до сегодняшнего дня. На других фотографиях, которые не на сайте, он уже, так сказать, чуть более приземлен. А здесь это просто образец. Просто кисти Рафаэля и фра Беато Анджелико, не меньше. Он чем-то похож на улучшенную версию Питера Хексета, нынешнего нового главы Пентагона, министра обороны США. Но
А
ребенок
тот такой,
предполагает,
а
что именно
тот парень видный.
такой красивый юноша должен очень понравиться Илону Маску и сделать что-то вроде вообще американскому истеблишменту, сделать Starlink или что-то вроде. И вот в этой московской газете говорится о том, что новый глава Роскосмоса следовой поставлен, чтобы обеспечить что типа взрывные успехи российского спутникостроения.
Ох, не нравится мне это определение.
Да, а еще недавно же Российская Федерация грозила сбивать спутники Starlink, тогда еще не ракетами Орешник, но сейчас можно и ими. И вот что-то вся эта взрывная история, так сказать, наводит на неоднозначные размышления.
Да, очень неоднозначные размышления в связи с тем, что и в Москве что-то взрывается, и происходят какие-то расправы. И, ну, в общем, так, я не знаю, по-моему, стоит уже тем, кто помнит достаточно, у кого память еще не отшибла, в общем-то, клясться какими-то страшными 90-ми не стоит, мне кажется.
Да, потому что можно сглазить. Я, кстати, подумал
Да.
о том, что порчи из глаз могут быть введены в российское уголовное законодательство как санкция за нарушение каких-нибудь законов.
А, это
Особенно
очень хорошо,
в
да.
отношении иноагентов. Да? И что приходит к тебе судебный пристав, у него предписание тебя сглазить.
Да.
Да, или навести на тебя порчу. И это, кстати, помогло бы очень сейчас разрабатывать всякие меры по регламентации этого всего, чтобы специалисты по порче из глаза получали лицензии,
А
платили.
вот у нас как-то вот знахари начинают получать лицензии.
Цыгане сюда же, да, и так далее, так сказать, в части уже, которые, кстати, вот если нечем заняться сейчас в связи с трампистскими репрессиями, теоретикам и практикам инклюзивности, вот можно заняться гонениями на инфо-цыган. Их ведь тоже можно рассматривать как такой инфогеноцид, то, что с ними происходит в Российской Федерации. Только инфо-цыган где-нибудь появится, тут же отправляется в каталаж. Не обменять ли тоже Россию, Елену Блиновскую и Лерчика? Есть такое Лерчик, да, как Валерий Чекалин, вот я вспомнил, как ее зовут полное имя. Да, не обменять ли их на Леонардо Пелтиера и Харви Вайнштейна, в конце концов, в рамках проекта «Тюремный аутсорсинг». Что-нибудь такое можно сделать. Отправиться.
Нет, ну Леонард Пелтьер, по-моему, он будет доживать свои
А, да,
сроки как-то в домашних условиях. Чего его трогать-то, вообще говоря?
тем более мы добились этого, 40 лет добивались.
Да. Не надо. Хороший результат надо. Хороший, отличный враг хорошего. Не надо. Вот. просто, улучшать его условия. Здесь, ну, в общем-то, а как вот эти громоподобные успехи Трампа, и когда они смогут выглядеть на украинские темы?
Во-первых, 14 февраля в День всех влюбленных. Это тоже глубоко символично. Кит Келлог, его спецпосланник по этому вопросу, будет оглашать мирный план Трампа официально
А, да.
Мюнхенской конференции по безопасности. А оттуда из Мюнхена к 20 февраля он отправится прямо в Киев. И будет вести разговор об имплементации плана с Владимиром Александровичем Зеленским. Но думаю, что здесь шансы как раз есть, потому что, опять же, возвращаю уважаемую аудиторию к своей статье «Пакт 2025. Психология грядущего мира». Параметры этого пакта примерно понятны. Трамп должен предотвратить ядерную катастрофу, остановить большую войну в Европе и спасти Украину. Все это он сделает. Украину он спасает от военного успеха Владимира Владимировича Путина и дальнейшего наступления, если не на Киев, то на Запорожье и Днепр, бывший Днепропетровск. Так сказать, положение на фронтах сейчас явно не в пользу Украины. Оно не так трагично, как кажется некоторым, которые считают, что завтра Киев падет, но оно очень непростое для Украины, безусловно. И мобилизационный ресурс ее близок к исчерпанию. Ну а Владимир Владимирович Путин получит отказ от приема Украины в НАТО, да и в Евросоюз, пожалуй, еще несколько. Куда тут Евросоюзу переваривать новых членов, когда нужно срочно повышать расходы на оборону? До 5% ВВП не получится, но хотя бы до 3,5%. Так что, кстати, от Канады тоже можно было это потребовать с этим тарифным шантажом, если принимать его всерьез. Но не потребовал никто, хотя у Канады меньше 2%. Это одна из самых безответственных, безалаберных и расхлябанных в этом смысле стран-членок НАТО. Не боюсь этого слова. Поэтому параметры этого мира, особенно с учетом того, что Кремль всячески дает понять две вещи. Что мир в ближайшем времени возможен. Вот известный пропагандист Борис Григорьевич Якименко, старший Василий Григорьевич Якименко, недавно блистательно изложившего, описавшего моральный кодекс путинского чиновника, развенчавшего все западные мифы о том, что эти чиновники то ли твердокаменные чекисты, то ли, значит, православные аятоллы, ничего подобного. Ни первый, ни второй. Это все преданные служители культа денег, религии мамоны. Все остальное к ним прилагается уже в качестве декораций и костюмов в этом спектакле. Вот Борис Григорьевич Якименко на канале Владимира Владимировича Соловьева, самого заслуженного пропагандиста РФ, записал ролик, в котором внятно объяснил, что спецоперация Z заканчивается в ближайшие месяц-два. И ладно, всякие сволочи, там, оппозиционные и эмигрантские, типа, опять все того же Яшина, которые критикуют условия будущего мира, но с ними все ясно. Это коллективно отрезанная ломоть, о котором даже нечего и говорить. Но Z-патриоты, которые будут критиковать условия мира и будут себя открыть рот на тему, что не все победы достигнуты, а главное, не достигнута основная победа, и украинская государственность не уничтожена, они должны все это засунуть себе, так сказать, в соответствующее отверстие своих ноутбуков и смартфонов. Потому что у нас есть великий вождь Владимир Владимирович Путин, он знает, что он делает. И если вы за Путина, а не против, а надо определиться на берегу. Если вы против Путина, то вам, значит, вам путь, собственно, в рамках проекта «Тюремный аутсорсинг». Значит, но если вы за Путина, то не нужно ставить под сомнение то, что вам будет предъявлено как победа. И, безусловно, надо бурно восклицать и плакать откровенно и бросать в воздух, если не чепчики, то все, что подвернется под руку в честь великой победы русского оружия. Так что готовят. Уже прогрев, как принято говорить в таких случаях в пропагандистских средах, начался. Скоро
новый... Это хорошо. Кстати говоря, на этом можно было бы заработать еще, что нужно бросать в воздух. У меня был один приятель, который в свое время написал трагедию «Ахинея». Вот, действие происходит в древних Ахинах. Вот. И там был триумфальный монолог, где было «бросайте в воздух шапки» и дальше... Он собирал со всех знакомых все головные уборы, которые только есть на свете. Это был прекрасный монолог. Кстати, очень хорошо. Могло бы какое-нибудь литературное патриотическое объединение могло бы на этом заработать.
Да, ну опять же по старому анекдоту о том, как православный священник, мулла и раввин делят доходы между собой и Господом. Значит, православный священник рисует круг, подбрасывает деньги. Все, что падает в круг, остается ему. Все, что за кругом, Господу. Мулла, соответственно, прочертит линию. Все, что падает по эту сторону линии, его. Что падает по другую сторону линии Господа. Ну, а Равин говорит, я делаю проще. Я просто все деньги подбрасываю, а что Господу надо, он сам возьмет.
Хорошо. Ой.
Бросать в воздух не найдет, что? Мне всякого сомнения.
Ну да, но с другой стороны, вот сейчас, насколько это просто все равно вызывает сомнение, насколько это может получиться и насколько это будет прочно, и не будет ли того же самого 38-го года из этого, не выйдет ли хитрым
Кремль уже
способом.
послал сигналы самыми разными каналами. Это видно просто, через кого эти сигналы идут. Это не первый, не официально лицо первого эшелона, но то, что называется около Кремля подшерсток. Из такого надежного подшерстка исходит, что ни о каких ялтинских договоренностях речи быть не может. Мир совершенно другой, и это правда, чистейшее, действительно, мир другой.
Ну, в общем, да.
Сказать, никто не собирается гарантировать никакого раздела сфер влияния. Потому что, ну что, ну будет договоренность, речь идет о том, что просто выйти на договоренность США и РФ и гарантировать безопасность РФ, так как это понимает Владимир Владимирович Путин. Ясно, что никаких гарантий обязательств за Китай, за Индию, за Африку, за Австралию, Латинскую Америку никто принимать на себя не собирается. Ни одна страна пакта, ни другая. Уже поэтому это не Ялтинский мир, и он не ведет ни к какому расчленению. Вообще, так сказать, речь просто констатируется факт, что источником легитимности политических режимов в мире теперь становятся сами страны, в которых эти режимы присутствуют, а не США. Поэтому хорош или плох Владимир Путин решает только он сам. А Вашингтон на эту тему, так сказать, молчит или делает радостную улыбку. Ведь я вот думал, почему Владимир Путин неожиданно заговорил о европейских лидерах с использованием такой, так сказать, пограничной лексики типа «мелюзга». В Европе правит
Да,
мелюзга.
да, 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 вот интересно вот.
Раньше он себе такого не позволял. Потому что он, ну, во-первых, здесь есть проекция по Фрейду, бессознательно, разумеется, но с другой стороны, все-таки комплекс самозванца в нем не изжит, хотя и сильно преодолен за минувшие 25 лет, полностью не изжит. Но это абсолютно сознательное, а не бессознательное стремление понравиться и потрафить Трампу. Потому что он считает всех демократически избранных лидеров мелюзгой, кроме себя. А вот автократов, с ними другой разговор немножечко. Он к ним относится несколько чуть более нежно. Я вот думаю, а почему он относится к автократам более нежно, чем к демократически избранным лидерам? И даже к демократически избранным лидерам, но с автократическими наклонностями, как Биби Нетаньяху или Виктор Орбан. Да? А потому что он им завидует бессознательно.
Вот они делают то, чего он пока не может, во всяком
Они
случае,
правят
да?
так, что хочу, то и ворочу. Вот сейчас, например, Трамп создает фонд национального благосостояния США, в котором будут триллионы долларов. Он, во-первых, откуда берется эта идея? Она берется из суннитских монархий Персидского залива. Там у каждой династии есть свой фонд национального благосостояния, приблизительно. А для чего нужен фонд? Для того, чтобы невозбранно, совершенно и бесконтрольно распоряжаться его ресурсами. Берутся ресурсы из бюджета, это американских налогоплательщиков, но над этими налогоплательщиками, над этим бюджетом-то нависает Конгресс, всякие контрольные инстанции, общественность, свобода слова, черт знает чего. Все поправки Конституции США вдоль и поперек. И там не потратишь лишнюю копейку, чтобы не было скандала. А здесь перемещаешь эти деньги в фонд национального благосостояния, и там тебя уже никто не спросит, куда они идут. Ты абсолютный монарх по отношению к этим деньгам. Кстати, тут не объяснили схему, как Трамп может остаться на следующий срок. Совершенно в рамках Конституции США. И схема поражает своей гениальностью. Ну, в смысле, схема проста, как все велико. Почему она не пришла в голову мне самому, мне стыдно. Все, гонимся за сложным, а простое это упускаем. А очень просто. На следующих выборах я посмотрел эти соответствующие клаузулы Конституции, действительно там ограничений нет. И в 22-й поправке ничего не сказано. Джей Ди Венс идет президентом, а Трамп вице-президентом. После этого Джей Ди Венс уходит в отставку. Трамп президент, а потом уже, как мы знаем, досрочные выборы уже не проводятся, а Сенат избирает вице-президента, да, как он избрал Джеральда Форда. Вице-президент
Да, 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 да.
при Никсоне, да? Форд же не баллотировался с Никсоном, а потом стал вице-президентом через голосование в Сенате. Вот прекрасно. И поэтому Джей Ди Венса снова выбирает вице-президентом уже только через Сенат. И Трамп идет на следующий срок. Хоп. Говорят,
Ну да, это даже
что
лучше.
это...
Он может сам уйти просто в отставку после инаугурации, там пройдет, дочитать до 10 и уйти в отставку.
Ну, что-нибудь
Примерно
такое. Ну, так сказать, да, чтобы
так.
не
Так что
привлекать.
его не надо в Даллас гнать и стрелять в него, не
Нет,
надо.
сам, конечно, сам уйдет. Ну, не дай бог, ну что, сам уйдет.
Ну да, сам уйдет,
Конечно,
да.
сам уйдет. И Трамп остается на, так сказать, на следующий срок совершенно спокойно. До 86, что полностью соответствует Белковской теории старости. Старости нет, есть становление и зрелости. И никаких нарушений, ничего.
Слушайте, а здорово.
Да?
По-моему, да, остроумно, хорошо и просто.
Ну,
Главное,
это
как
же еще
всякая
предмет
гениальная
особой
теория.
зависти Трампа к автократам, в том, что им никуда не торопиться уходить. Правильно?
Да.
Править можно вечно.
Ну и вот, в общем-то, сейчас вот Лукашенко снова триумфально избрали президентом. А есть идея сейчас больше не делать всенародных выборов, а избирать его белорусским парламентом просто-напросто.
Ну,
Здорово.
по крайней мере, это экономия ресурсов известна. Да.
Ну да, в общем-то, в
Комбинат.
какой-то момент должны прийти вот эти все деятели, должны прийти к тому, что, конечно, это все очень хорошо, а раз никто больше не будет спрашивать, никакой дядя Сэм или дядя Дональд не будет спрашивать, почему что ты легитимный или нет, и я тебя не признаю, если всем теперь наплевать, от кого это зависит, то тогда вообще зачем это все нужно тогда?
Разумеется, вообще система должна быть не парламентская, а от противного. Что всякий, кто против действующего президента, должен прийти и проголосовать. А, сказать, если пришедших против набирается больше 50%, то властитель уходит. А если пришло мало народу и голосовали неактивно, то все. То есть не за, а против голосуют.
Да. Причем я бы вообще эту такую штуку, как тайное голосование, я бы уничтожил, конечно. Приходишь, ставишь, подписываешься. Или в госуслугах со своим номером паспорта, ИНН и так далее.
Да, конечно, если ты против действующего президента, то чего тебе бояться? Ты в демократической стране живешь. Правильно?
Ну что, это действительно какая-то рационализация
Какая экономия,
всей
да?
вот этой чепухи, конечно.
Какая экономия всех всяческих ресурсов? Действительно, электронно голосуешь, что, так сказать, нет. Но здесь, понимаете, с переселением, вот с трампистским переселением народов, во-первых, надо, на мой взгляд, еще идея сектора газа, непонятно, будет ли она воплощена, если да, то как. Но то, сам факт, что она не кажется полностью нереализуемой, согласитесь, уже новая реальность, да? Что мы вот не смеемся, знаете, мы говорим, ну как, нет. Мы все-таки считаем, что она с определенной вероятностью может быть реализована, и это уже совершенно новая реальность. Еще несколько лет назад мы бы сказали, что это невозможно, не может быть никогда. Да? Сейчас мы так не говорим. А еще и потому, что помимо всяких субъективных приоритетов Трампа и его опыта девелопера, начинавшего большие проекты с выселения недорогих людей на этих местах, все, да? Еще же мы живем в период смены эпох, а значит переселение народов. И поэтому переселение народов, может быть, я думаю, что Трамп должен тогда поддержать и мой личный проект. Два проекта. Это Альтер-Россия, то есть небольшая альтернативная Россия в теплых морях, и, может быть, нам выделят небольшое островное государство. У меня сейчас в рейтинге три фаворита. Это два в Карибском бассейне, Сент-Люсия и Гренада. Гренада, Гренада, Гренада моя. Это мы все с детства впитали, с молоком матери. Он хату покинул, пошел воевать, чтобы землю в Гренаде крестьянам отдать. Это наш уже, можно сказать, родной. И на Тихом океане Вануату. Еще не то, но самая счастливая нация мира. И другой проект, вы знаете, это мета-Россия, сетевая экосистема, сообщество людей без фиксированной территории и иерархической бюрократии. Вот мне кажется, что Трамп и как новатор, и как переселитель народов должен просто со всей кричащей необходимостью поддержать наше начинание. И пользуясь случаем, через наше сит-даун-шоу с помощью Сергея Александровича Бунтмана, обращаясь к 47-му президенту США с соответствующим призывом.
Да, в общем-то, этим мы и займемся,
Призывы к
конечно.
одному, знаете, как раньше были призывы к 1 мая, призывы к 7 ноября,
Да,
а у нас призывы
да.
к 14 февраля, Дню всех влюбленных.
Да, призывы к 14 февраля. Это будет действительно, как на первой полосе было. Да, здравствует, ну и так далее. Все это было опубликовано. Читали внимательно. Хорошо, спасибо большое, Станислав Александрович.
Спасибо большое, Сергей Александрович, Бунтман и
Сколько же
Белковский.
нас будет? Мы 13-го, мы как раз накануне можем
Накануне, да, мы
подытожить.
как раз получше сформулируем призывы.
Да, призывы,
Так
да.
уже призовем, что мало не покажется.
Соберем
Идем
скорбные
жаловаться.
тетрадочки, еще требований Трампу, вот и все, как это было
Знаете,
во
есть
Франции.
такая формулировка, есть же мужчина призывного возраста, да? А
Да.
есть, как говорят, и бывает женщина призывного возраста.
Призывного возраста. Как здорово. Это очень красиво.
Ну,
Спасибо. Я
закупайте
буду
всем
над
всех
этим.
ребенок, еще до этого увидимся.
Да. Всего доброго.
Спасибо.
До свидания.